вместе с вами сказать «Слава Богу!» Потому что Он один достоин величия, славы, поклонения. Да, я думаю, нам приятно находиться в присутствии Иисуса Христа. Это единственное место, где душа может отдохнуть. Присутствие Иисуса Христа – единственное место, где мы можем получить радость, мир, покой. Мы уже сегодня слышали очень важный вопрос, я не хочу такое сейчас длинное вступление делать, да? Но вопрос был очень серьезно задан. За кого посчитают меня люди? А лучше сказать, за кого ты посчитаешь Иисуса Христа? Кто в жизни твоей Иисус Христос? Кто Он для тебя? Есть много путей, мы слышали, да? Есть два пути. И важна цель, которую мы имеем. Я думаю, всякий человек, который живет на этой земле, он имеет цель. И вот эта цель определяет, каким путем ты пойдешь. Правда? Можно много путей избирать. Много целей поставить перед собой. Некоторые люди ставят цель перед собой стать богатыми и каким-то образом достигают. Многие люди ставят цель перед собой стать учеными и достигают тоже. Получают, может, какой-то большой титул, бакалавра здесь, или доктора, или еще выше. Поднимаются на ступени пьедестала. А хотел бы просто спросить, а потом что? А вот потом важно, знал ли ты Иисуса? Потому что вся наша жизнь – это пар, который является на короткое время, Писание говорит. И затем нужно будет дать отчет. И поэтому важно теперь, какая перед тобой цель? Что ты избрал в твоей жизни? И если в твоей жизни Иисус Христос является целью, значит, и определяет твой путь, твое хождение на этой земле. Я бы хотел предложить нам такую тему, которую я так просто сказал для себя – путь, на котором ты обязательно получишь благословение. Кто из нас не хочет благословения? Все хотим, правда? Все мы хотим быть благословенными, все мы хотим достичь цели, все мы хотим прийти туда, куда стремится наша душа. А это значит к Иисусу, в Его радость, Его сияние, в Его славу. Как все там будет? Мы можем сегодня немножко только представить. Но на самом деле, до конца мы никогда своим земным разумом не поймем, как там будет. Но Писание обещает нам. И поэтому первое местописание, которое я буду читать, это будет книга Иеремии, 18 стишка. Я ничего нового не скажу. Много раз ожидают от гостей что-то новое. Я думаю, нового не будет, потому что у нас Слово Божие, которое уже древнее и сильное, и испытанное. И здесь вот Бог обращается к Иеремии, 18 главе, с первого стишка читаю. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Встань и сади в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, который горшечнику вздумало сделать. И было слово Господне ко мне. «Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику этому, говорит Господь. Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев. И тогда я скажу о том-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться голоса моего, я отменю то доброе, которое хотел облагодетельствовать его». Правда, скажу, серьезное слово здесь говорится. И здесь, я думаю, сегодня, в то время было сказано к Иеремии, сегодня, я думаю, Бог говорит к нам, это каждому отдельно. Бог говорит к нам, это и конкретно обращается и говорит, разве вы не как глина в руке моей? Бог может из нас сделать сосуды, которые были бы в чести, которые бы в служении Богу были бы очень полезны. Правда же? И вот здесь получается такой момент, что когда мы правильно поймем вот это местописание, то для нас, я скажу, многое откроется. Многие пути, которые мы будем проходить, мы начнем на них по-другому смотреть. Я хотел бы это показать двумя примерами, может быть, чтобы сокращая время, я не буду читать. Да я просто, я думаю, я говорю с теми, которые знают Слово Божие, правда? Не что новое, а Слово Божие. Поэтому я возьму два примера. Возьмем Иону. Знаете пророка Иона? Вот свое время Бог говорит этому юному пророку: слушай, иди в Ниневию, в большой город, и проповедуй им, что через 40 дней что будет? Погибель всему городу. Будет разрушен город. Приходит конец этому городу. И вот Иона, мы читаем, да, эту историю, он сначала не хочет этого делать. Он не хочет возвестить Божью правду, да, этому народу или этому городу. Он пытается избежать, но вот здесь как получается вопрос, как глина в руке горшечника. Много раз люди, или когда мы читаем, я когда первый раз это место Писания читал за Иону, я так себе просто подумал, ну какой непослушный пророк. Ну знающий человек, знает голос Божий, он знал конкретно, что Бог сказал ему, правда? Он не сомневался в этом. Он знал, что Бог проговорил ему и сказал: и иди в Ниневию, и проповедуй 40 дней, и пришел конец всему. Что делает пророк? Он бежит. И я в своем сердце так подумал: какой непослушный пророк. Ну зачем ты убегаешь? Почему ты в другую сторону бежишь? Но все-таки определение Божие совершается. Бог достает его там, из глубины морской. И говорит ему: а теперь иди и исполни то, что я тебе сказал. И вот интересно, что он дальше идет и совершает труд, на который Бог послал ему. Он идет и проповедует. Когда мы читаем это место Писания, мы конкретно видим. Там нигде не сказано, что если покаетесь, есть возможность избежать. Представьте себе, мы жители этого города. Приходит пророк и говорит: через 40 дней будет смерть всем. Есть, правда, много вариантов сразу возникает. Можно же и убежать с этого города. Я когда читал, думаю, ну почему эти люди там остались? Если услышал такую вещь, что этот город будет разрушен, ну беги же, быстрее, бросай все, возьми самое важное, детей убегай в другой город, правда? Вариант? Вариант, ну почему не использовать его? Но здесь мы читаем почему-то другое. Люди, которые услышали эту весть, что город будет разрушен, и царь, он приказал, что все пошли пост. И даже, говорит, не надо животных кормить. Все вопиите тебе к Богу, все кричите к Богу, зовите, молитесь к Богу. Может быть, Бог смилуется. Смотрите, пророк не сказал им, есть вариант избежать. Он не сказал, что покаетесь и будете спасены. Нет, он сказал, 40 дней и будет все разрушено. Но мы видим, люди пришли в большое смирение. Они настолько смирились пред Богом, насколько глубоко, что даже животных не стали кормить, чтобы все, весь город вопиял к Богу. Может быть, Бог смилуется. Я скажу, это был риск большой. А если не смилуется? Вот здесь вопрос веры. А если не смилуется? И вот этот путь, как раз я и называю, путь глубокого смирения, на котором ты всегда получишь большое благословение. И Бог смотрит на этот город, который сказал: разрушу тебя, город, уничтожу все, что живое там. И когда он увидел глубокое смирение каждого в этом городе, то Бог не наводит свое определение, которое было уже определено. Он сказал: не будет так. Город остался цел. Путь, на котором ты обязательно получишь великое благословение, есть путь смирения. Смирение пред великим Богом, познавшим великую истину, познав, кто есть Бог в твоей жизни, ощутив Его силу на себе, я специально говорю, ощутив силу на себе, потому что, я думаю, мы живем не только верой, правда? Мы имеем чувствование, как люди, наше движение к Богу идет по вере, но приходят моменты, как мы слышали о чудесах, когда сегодня брат проповедовал, мы все, я думаю, реально пережившие чудеса в своей жизни. И самое великое чудо – это чудо, когда в твое сердце пришел Иисус. Я мог бы свидетельствовать много, что Бог физически сделал в моей жизни, в моей семье. Но самое великое чудо, я представляю себе и знаю это то чудо, когда Господь вошел в мое сердце и открыл мне верою мое состояние. Давайте мы перейдем к следующему моменту. Это будет книга Парлапинон. Здесь, я думаю, прочитаю. С 33 главы. Парлапинон, 2 Парлапинон, если будете высвечивать, 33 глава, с 1 стиха. 12 лет был Манассия, когда воцарился, и 55 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. И снова построил высоты, которые разрушил Езекия, отец его, и поставил жертвенники валам, и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему. И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: в Иерусалиме будет имя мое вечно. И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня. Он же проводил сыновей своих через огонь в долине сына Енамова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов, и волшебников. Много дел он негодный в очах Господних, и прогневление его. И поставил этого идола, которого сделал в доме Божьем, о котором говорил Бог Давиду и Соломону, сыну его, в доме этом, и в Иерусалиме, который я избрал, и всех колен Израиля, я положу имя мое навек. И не дам впредь выступить ноги Израиля из земли этой, которую я укрепил за отцами их. И только они будут стараться исполнять все, что я заповедал им, по всему закону и уставам и повелениям, данным рукой Моисея. Но Манассия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которые истребил Господь от лица сынов Израиля. Представляем себе, да, такую картину? Все, что мы сейчас прочитали, это была великая мерзость пред Богом. И вот этот человек, Манассия, который стал царем в Израиле, он был знаком с Богом. Он был знаком с Богом, потому что мы читаем, что он и в храме был, потому что здесь мы видим, что в этом храме, где Бог говорил, что будет явлено имя вечного Бога, где будет прославляться Господь, он ставит идолов своих. Здесь мы читаем такие мерзости, которые, ну, просто были для Бога очень отвратительные. Практически все, что можно было, я скажу так, нашим простым языком, все, что можно было согрешить, Манассия согрешил. Не оставалось ничего другого, как здесь должно было определение прийти Божие, которое должно было произойти, должно было прийти наказание. Бог, справедливый Бог, видя, сколько мерзости и грехов этот Манассия, этот царь здесь поступает или попускает, то должен прийти однозначно штраф. Правда же? Мы не согласны с этим. Я смотрю, так и притихнем варианты. Аминь. И здесь мы видим Бог. Дальше мы читаем 11 стишок. «И привел Господь на них военачальника царя Ассирийского, и заковали они Манассию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон». Достойно тому человеку, который виновен. Достойно, он заслужил это. И когда я так читал, я так размышлял и думал, как прав Господь. Человек, который пренебрег всем святым, унижая настолько глубоко имя Бога живого, что даже в тех местах, где святыня была, он ставит своих идолов. Практически все святое было попрано. И теперь Бог имеет полное право этого человека наказать. Правда же? И он наказывает его. Приходит царь Вавилонский, мы читаем, берет его в плен, заковывает его оковы. Но теперь в последующем стихе является чудо. Да? Мы читаем дальше. «И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа, Бога своего, и глубоко смирился пред Богом отцов своих». Представляете такую картину? Манассия, который практически столько много согрешил, и он теперь из таких трудных обстоятельств закован, окова, и уведен в плен, как царь, он лишился всего. Нету больше ни царства, ни титула, ни людей, которые бы ему подчинялись. Лишен всего, и вот теперь о такой нужде, в тесноте написано своей, он вдруг вспомнил. Поэтому я вначале сказал, он был знаком с Богом. Он вспомнил о ком? О Боге, о том, кто имеет силу и власть. И он, написано, обращается к нему. И здесь получается чудо. Давайте мы по истории посмотрим, когда-либо происходило такое, чтобы одно царство или один царь, который воевал с другим царем, захватившего плен, возвратил бы его когда-нибудь назад. Было такое? Не было. Если другое царство было побеждено, то, конечно, в первую очередь и погибал царь. Или был глубоким рабом. А здесь мы читаем. «И помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его. Друзья, что здесь происходит? Как такое может быть? И здесь мы видим опять вот этот путь, о котором я говорил. Путь, на котором ты обязательно получишь благословение. Он пришел в себя, он смирился перед Богом. И хотя это нереально, такое не должно было бы произойти. Физически не могло такое произойти, которое он, ну, побежденный царь. И он помолился, и вдруг Бог услышал молитву его. И мало того, что услышал и простил бы его, да, хотя, казалось бы, было бы достаточно, да, принял бы спасение, опять спокойно умер. Нет, Бог возвращает его на его царство, в Иерусалим назад. Разве это не чудо? Вот такой наш Бог. Друзья, разве сегодня Бог изменился? Нет. Путь, на котором обязательно ты получишь благословение, есть путь смирения. И когда мы проверяем свою жизнь и смотрим, что что-то, может быть, по каким-то, ну, обстоятельствам жизни произошло, где-то мы попали, может, в какую-то, ну, ловушку, или в проблему, или в грех. И мы много раз боремся и думаем, мы же все-таки святые, мы все-таки знаем Бога. Вот это Писание дает нам яркий свет. Глубокое смирение пред Богом дает тебе возможность возврата. И в присутствии Божьем мы вновь будем получать радость. Мы вновь будем радоваться в Иисусе Христе. И поэтому путь, на котором ты можешь получить благословение, является путь смирением пред Богом. Признание Его величия, Его силы. Когда мы это сознаем, входим в себя, то нету больше преград, чтобы войти вновь в общение с Иисусом Христом. Давайте мы скажем слава Иисусу. Он достоин, чтобы Его имя прославлялось. Он достоин, чтобы мы взывали к Нему, не сомневаясь. Если что-то мешает нам, то у нас есть вот эта возможность пройти по этому пути. Глубоко смириться пред Иисусом, признав себя, свою жизнь. Я думаю, много раз, когда мы рассуждаем в своей жизни, ну, мы все люди, правда? И хочется, чтобы о тебе сказали хорошо. Правда же? Если кто-то о тебе услышит, хотелось бы такое свидетельство иметь. В основном, очень часто мы, когда на похоронах, да, мы слышим доброе. Когда человек живой, редко слышим доброе. Всегда что-то негативное где-то проявляется. Это есть в нашей, ну, в нашей натуре, скажем, человека. Есть такое. Да, но вот здесь мы видим, что все-таки тогда, когда мы смирение творим перед Богом, тогда Бог может что-то делать. Тогда происходят в нашей жизни такие вещи, которые мы слышим, да, чудеса. Чудеса, я, конечно, не склонен к тому, что чудеса являются основным фактором нашего спасения. Это не может такого быть. Чудеса не являются основным фактором признака нашего спасения, но сопровождают нас. Так говорит Писание, уверовавших будут сопровождать сии знамения, да? Читаем это конкретно. И в нашей жизни происходит очень много чудес, когда мы доверяем Богу. Но чтобы пережить чудеса, в свое время, когда я уверовал, я тоже так молился пред Богом и переживал, думаю, тот рассказывает чудеса, тот рассказывает чудеса, тот рассказывает, что Бог там явил исцеление, и тот приходит и свидетельствует. Ну, я в таком смущении всегда стоял, ну, у меня почти нет ничего рассказать. Что я могу рассказать о Иисусе? Только то, что я был грешником и стал святым. Что можно еще рассказать? И я так молился, просил, знаете, и потом позже я понял, что не надо так молиться, не надо так просить. Чтобы пережить чудо, надо пережить глубокую скорбь сначала. Чтобы увидеть исцеление, надо пережить сначала какую-то боль или болезнь. Правда же? Чтобы увидеть какое-то чудо, надо сначала пройти борьбу. И вот это, когда я так молился, Бог начал потом показывать. Одно случается, сегодня много рассказать. Другое случается. Третье. Но я понял, это не сладко дается, оказывается. Спереди стать и рассказать о чуде легко, но пережить это чудо — это большая нагрузка, и не каждый выдержит. Поэтому, я думаю, не каждому Бог позволяет это пережить. Но сегодня все-таки я думаю о том, что пред нами есть дорога, пред нами есть цель. И если ты желаешь получить благословение, если ты желаешь дойти до цели, есть единственный путь. Это путь глубокого смирения. Глубокого смирения пред Богом, да? Я думаю, время истекает, а мы еще вместе помолимся. Я бы предложил в этой молитве, чтобы каждый проверил себя. Знаете, я думаю, не случайно это путь, по которому мы получим обязательное благословение, сегодня мы слышим. Не случайно. Может быть, в чем-то сердце есть борьба, или переживания. Как правильно? Вот у меня проблема, как же я теперь буду дальше? Знаете, очень просто. Иди к Иисусу. Иди к Иисусу, не замыкайся в себе, не замыкайся где-то там в своих проблемах. Иди к Иисусу, Он способен разрешить твои все вопросы. Он имеет на это власть. Он имеет силу на это. И поэтому сегодня на этом месте мы можем прийти к Иисусу, и по этому пути прийти, путь смирения, и получим великое благословение, и присутствие Божие наполнит твое естество, и ты будешь чувствовать физически прикосновение Бога. Это чудно, когда мы чувствуем это прикосновение Иисуса Христа. Поэтому будем молиться. И в этом молитве я просто предложил бы, если есть какая-то проблема, нужда у тебя, ты можешь идти к Иисусу. Никому другому. Иди к Иисусу, и Он поможет тебе. Он увидит твое смирение. Не забудь про Манасию. Просто вспоминай про Манасию. Столько сделал человек. Но когда пришел в глубокое смирение, было чудо в его жизни. Он был возвращен на свое царство. В Иерусалим вернулся назад. Ниневия не была разрушена, хотя Бог определил разрушение. Не было разрушено лишь только потому, что люди смирились. И поэтому и в твоей жизни не будет поражения, если ты придешь к Иисусу. Я бы предложил вам склониться пред Ним и молиться. А если у кого нужна есть в этом направлении, да, вы можете идти к Иисусу. Аминь.